Елена Сыроватская. Любимый, кажется, я робот. Читает Татьяна Смирнова. Первая глава. Я стояла на остановке возле дома и ждала трамвай, чтобы ехать на занятия в институт. Шум улицы звучал непрерывным фоном. Туда-сюда носились автобусы, маршрутки и машины. Люди бежали с сумками через пешеходный переход, таща за собой собак, велосипеды, коляски и детей. Раздавались сигналы водителей, которым уж очень не терпелось сорваться с места. Бабушки, едва ковыляя по улице, грозно махали палками нетерпеливым водителям. Трамвая долго не было. Туда шли один за другим, а назад — нет. «День рождения, что ли, чей-то отмечают в депо?» — мрачно подумала я, переминаясь с ноги на ногу. Следующая остановка была конечная. Я поправила сумку на плече и наклонилась почесать правую коленку. С удивлением обнаружила огромный прыщ на ноге, чуть ниже коленной чашечки. «Ого!» — удивилась я мысленно. «Вчера его еще не было!» Я это точно помнила, потому что вечером принимала ванную и хорошо видела свои колени, торчащие из воды. Прыщ снова зачесался. Я наклонилась, почесала его своим ногтем на указательном пальце и сковырнула его. Тут же нагнулась еще ниже, чтобы посмотреть на этот странный прыщ. Я была уверена, что сейчас увижу белую отвратительную головку гнойника, и меня уже передернуло от отвращения. Но, к моему удивлению, гноя не было. На ноге был такой выпуклый бугорок из кожи, как маленький вулканчик, величиной со спичечную головку. В нем не было ни крови, ни гноя, просто как будто срезанный верх. Я еще раз ковырнула его ногтем, пытаясь понять, что это. И вдруг мне на палец выпал маленький шуруп, совсем крошечный. Он был такого размера, как винтик в наручных часах. Я смотрела на этот шуруп и не могла понять, откуда он там взялся. Как мне под кожу мог попасть шуруп? В голову полезли мысли из страшилок, которые мне рассказывала в детстве бабушка. Например, если иголку загнать в палец полностью, то она будет циркулировать вместе с кровью по телу, и в конце концов она попадет в сердце, уколет его, и человеку конец. «Может быть, шуруп попал ко мне в организм давным-давно и все это время просто циркулировал по крови?» — пыталась здраво рассуждать я. «Это еще счастье, что он не попал в сердце, а то мало ли что могло произойти. Хотя, в общем-то, он не острый». Я рассматривала его, прихватив подушечками указательного и большого пальца. Не решив, что с ним делать, выбросить или сохранить на всякий случай, я посмотрела налево, выглядывая трамвай. К счастью, из-за поворота показалась красная голова трамвая-гусеницы. Мне трамваи с детства напоминали таких огромных железных гусениц. Эта гусеница, набирая ход, поползла в моем направлении. Я перевела взгляд на щуплого старичка, который стоял рядом, и жалостливо пялился на мою ногу. Как раз на ту, на которой вскочил прыщ, из которого я выковырила шуруп. Я раздраженно посмотрела на свою ногу, ожидая увидеть там кровь, вытекающую из раны, и думая о том, что у меня нет ни салфетки, ни носового платка, чтобы вытереть ее. Но мое внимание привлекла какая-то странная царапина, которая виднелась на той же ноге, но чуть выше колена. Одета я была в черную юбку, расширяющуюся к низу, которая мне была ровно до середины колена по современной моде. Но ветер немного сместил складку назад, и я с удивлением увидела эту длинную царапину, покрытую коричневой коркой, шириной почти полсантиметра. Она пересекала ногу от внутренней стороны до внешней и была такой, как будто меня порезали чем-то острым, типа ножа, но с широким лезвием. И это произошло уже несколько недель назад, так как царапина была уже темно-коричневая, засохшая, кое-где отстающая от кожи. «Странно», — снова подумала я. «Ведь я купалась вчера и точно не видела никаких царапин». Недолго думая, я подцепила ее ногтем и сорвала. Думала, будет больно, но нет. Я наклонилась разглядеть поближе рану, ожидая увидеть капельки крови. Но края раны были ровного розового цвета. А в просветах между этими розовыми краями я увидела проблески серебристого металла и микросхем. У меня перехватило дыхание от ужаса. «Как такое может быть?» Мысли лихорадочно метались в голове. «Я что, робот? Этого не может быть!» Я снова поймала пытливый взгляд старичка и постаралась прикрыть юбкой свою ногу. Подъехал трамвай. Я посмотрела на номер. Мой. Но ехать на занятия я в таком состоянии не могла. Я позволила трамваю уехать. К счастью, любопытный старичок сел в этот трамвай и уехал, настороженно поглядывая на меня из окна. Я медленно, стараясь не делать лишних движений, чтобы не колыхать юбку, направилась к супермаркету. В голове теснились тысячи мыслей, и от этого внутреннего шума я шла, почти не видя дороги. «Я робот? Ну как такое могло случиться?» Я начала вспоминать всю свою жизнь. «Могло ли быть такое, что мои родители не заметили, что я робот?» — думала я. «Но нет, я ведь родилась в роддоме, как все». Врачи должны были увидеть, если бы со мной что-то было не так. Я вспомнила, как лежала в больнице, когда поломала руку. Как мне лечили зуб. Нет, я была обычным ребенком. Я была в этом абсолютно уверена. А когда со мной это произошло? Хотя что именно произошло, я не знала. Все было как обычно до сегодняшнего дня. Хотя даже сегодня все было как обычно, если бы не эти царапины. «Как я могла стать роботом? Это невозможно», — думала я. Нет, я, конечно, смотрела фильмы про роботов, прочитала множество книг про роботов и знала, что есть уже роботы, которые даже музыку сочиняют и выступают с концертами. Но это были другие роботы, они отличались от людей. А я была совсем как человек. Я оглядела себя со стороны. Ничего не изменилось. Я выглядела как обычно. Черные туфли с маленькими золотыми пряжками, юбка, черная кожаная короткая куртка. Я на секунду решила, что мне это все показалось. Вот сейчас я подниму юбку слегка и посмотрю на свою ногу, а там ничего не будет или будет царапина. Пусть, возможно, я не заметила и где-то поцарапалась. Но это будет царапина с кровью. Вот я расскажу потом своим подругам и Юре, и мы здорово посмеемся. Я остановилась возле входа в супермаркет, оглянулась по сторонам. Никто не смотрел на меня. Я согнула правую ногу в колени и слегка приподняла юбку. Ужас! Через розовые края раны еще сильнее проступал металл. Кожа еще больше разъехалась, и стали видны какие-то проводочки и соединения металлических частей. Я моментально дернула юбку вниз и воровато огляделась вокруг. Люди сновали по своим делам, входя и выходя через разъезжающиеся двери. Я на автомате зашла вместе с остальными внутрь. Меня овеяло теплым воздухом, смешанным с пылью. Хотя на улице было не холодно, сентябрь. Но оказаться в теплом помещении мне было приятно. В голове шумело. Мне хотелось упасть в обморок, чтобы больше ни о чем не думать. «Но падать в обморок опасно», — подумала я. «Ведь тогда кто-нибудь может увидеть мою ногу и понять, что я робот». В голове опять зашумело. Я начала думать, что будет со мной, если кто-то обнаружит это. В голове мелькали идеи, что меня положат в больницу, запрут в психушку или разберут на запчасти. Я даже вяло улыбнулась этой идее, что меня могут разобрать на запчасти, бродя по супермаркету и рассматривая полки с продуктами. Вдруг я остановила свой взгляд на кетчупе и застыла на одном месте. Меня как будто прошибло. «Мне подменили тело». Эта мысль показалась мне единственной здравой мыслью за последний час. Конечно, иначе как бы это могло произойти? Мне просто подменили тело. Я почувствовала небольшое облегчение от того, что у меня появился какой-то ответ на то, что со мной случилось. Но в голове возникли множество других вопросов. Когда это произошло? Кто это сделал? Зачем? Напрашивался единственный вариант, что это случилось в больнице. Я лихорадочно вспоминала, когда я последний раз была в больнице. Зубы делала. Не то, не то. Нужен был случай, когда я была совсем без сознания. Иначе я бы заметила, как мне подменили тело. Я вспомнила случай, который был полгода назад, когда я поломала руку. Она срослась неправильно, и мне пришлось ложиться в больницу на неделю, чтобы снова ее поломать и соединить правильно. Тогда мне делали общий наркоз, и несколько часов моей жизни просто выпали из моей памяти. Мне немного полегчало. Я хотя бы нашла ответ на вопрос «когда?». Теперь осталось найти ответы на другие вопросы. Какая-то тетка с тележкой, набитой всякой всячиной, зацепила меня. Я подошла ближе к полкам. Она что-то буркнула и поехала дальше. Я представила себе, как я выгляжу. Девушка, остолбенела глядящая на бутылку с кетчупом уже в течение 10 минут. Кому угодно такое покажется странным. Я решила не шататься больше по супермаркету, привлекая внимание покупателей и видеокамер. Еще за воришку примут. А пойти и присесть в кафе, чтобы выпить кофе. Я вспомнила, что я ничего не ела с самого утра, а уже было почти 12 дня. В голове тут же всплыла мысль насчет того, нужно ли мне теперь есть, или роботы не едят ничего. С утра я пила чай, я это помню. И все эти полгода я ела и ходила в туалет. Все, как обычные люди. «Значит, у меня есть пищеварительная система, как у людей», — подумала я. «Но это, если мои расчеты верны, и если мне тело подменили полгода назад, а если нет? Если это произошло сегодня утром, в промежутке между тем, как я попила чай и пошла на трамвайную остановку?» Я начала вспоминать последовательно, что было с того момента, как я допила чай и помыла чашку, до того момента, как я сковырнула прыщ у себя на ноге. Так, я оделась, взяла сумку, обула туфли и вышла. Дома никого не было. Во сколько это было? Я смотрела на часы перед выходом. Было 9:10. Отец еще не пришел с ночной смены. Мама уже убежала на работу. Ей 9. Сестра еще раньше ускакала в школу. Я проматывала момент за моментом. Как я закрыла дверь на ключ, потом вторую дверь, затем вызвала лифт и спустилась на нем вниз. Собака тети Майи лаяла как ненормальная на меня, впрочем, как и всегда. Грузная высокая тетя Майя с длинными крашенными черными волосами, уложенными в тугой узел, держала свою фенечку за поводок двумя руками, пока та меня облаивала с ног до головы. У подъезда, как всегда, сидел дядя Игорь и курил, туманно глядя вдаль. Я поздоровалась с ним и пошла дальше. «Пока вроде все нормально», — думала я. Затем я пошла на остановку и долго ждала трамвая. Единственным подозрительным моментом в сегодняшнем утре было то, что долго не было трамвая. В такое время трамваи должны ходить часто. Вот после 12 у них перерыв. Но можно ли считать это зацепкой? Пока я рассуждала сама с собой, я дошла до кафе и присела за столик на высокий табурет. Это было не отдельное кафе, а такой отгороженный уголок в супермаркете, где можно было выпить чай или кофе и съесть сэндвич или пирожное. Я тоскливо смотрела на прилавок и на кофемашину. Мне очень хотелось выпить кофе и съесть чизкейк, но мне было страшно. «Если мои расчеты не верны и мое тело подменили сегодня утром, то что может произойти, если в меня попадет еда или жидкость? Не закоротит ли меня, как обычный электроприбор?» Я представила себе, как делаю глоток кофе. Вдруг из меня вылетает сноп искр. Я падаю со стула на пол, дрыгаю ногами и постепенно затихаю. Весь супермаркет сбегается смотреть на меня. А потом меня все-таки разбирают на запчасти, а волосы и кожу хоронят как положено. «Кстати, а где мой шуруп из колена?» — внезапно вспомнила я. «Я помню только, как держала его пальцами. А потом, куда он делся?» Сколько я ни напрягала память, я не могла вспомнить, куда делся шуруп. Я посмотрела в карманах куртки. Ничего. В сумочке тоже его не было видно. Я пришла к выводу, что я его выронила там, на трамвайной остановке, когда смотрела на подозрительного старичка. Или это он на меня смотрел? К прилавку с той стороны подошла женщина-продавец и вопросительно на меня посмотрела. Я решила взять себе кофе, чтобы не привлекать внимания. Потом, подумав минутку, взяла еще чизкейк. «Возможно, мне нельзя ни пирожное, ни кофе, но я хотя бы посмотрю на них. Смотреть-то мне можно?» Несколько минут я гипнотизировала горячий ароматный латте в коричневом стаканчике с надписью «Вам обязательно сегодня повезет» и жалко усмехнулась такому везению. В конце концов, мне снова стало казаться, что я все это придумала, и я решила приподнять юбку и посмотреть опять на ногу. Так я и сделала. Когда я приподняла край юбки, я ахнула. Кожа разъехалась еще больше, возможно, от того, что я сидела на стуле, согнув колено. Я быстро выпрямила ногу и прикрыла ее юбкой. Потом зажмурилась и сделала глоток кофе. «Пусть это будет мой последний глоток», — подумала я, «но я хотя бы избавлюсь от всех этих проблем одним махом». Кофе проник горячим ручейком в желудок, но ничего не произошло. Меня не закоротило, искры не посыпались. «Обычные ощущения», — подумала я. «Кофе как кофе, только слишком горячий». Следующим движением я взяла чизкейк и откусила его. Храбро прожевала и проглотила. «Ничего», — отметила я. «Ничего необычного. Пока, по крайней мере. То есть я робот с пищеварительной функцией. А разве такое бывает?» Я попыталась вспомнить все прочитанные книги по фантастике и фильмы. «Там роботы не ели точно». «Я какой-то неправильный робот», — думала я, жуя пирожное и запивая его уже остывшим теплым кофе. Когда я доела, настроение у меня улучшилось, и я начала думать над другими вопросами. «Как вообще возможно было подменить мне тело? Это же перенос сознания. Разве такое возможно?» «Нет, я, конечно, в книгах читала про это и в фильмах смотрела, но на практике, как это возможно, я не представляла». «Как можно взять, вытащить меня из моего тела, в котором я находилась с рождения, а потом поместить в другое точно такое же, только тело робота?» Голова у меня пухла от вопросов. «А где они взяли это второе тело? Вырастили? А может быть, это то же самое тело, только они его модернизировали, начинили механическими составляющими?» Так и не придумав ответы на эти вопросы, я решила пойти поискать шуруп из своего колена на трамвайной остановке. «Шансов, конечно, мало», — думала я. «Но нужно поискать. Вдруг найдется. Мне необходимо заботиться теперь о своем механическом теле или частично механическом. А то так можно постепенно полностью рассыпаться». Я выбросила в ящик для мусора стаканчик и коробку от чизкейка, аккуратно расправила юбку и встала с табурета. Взяла сумку, рассчиталась, поблагодарила продавщицу и вышла на улицу. Медленно, стараясь, чтобы юбка не поднималась, я дошла до остановки и стала вспоминать, где именно я стояла. «Я обычно сажусь во второй вагон», — прикидывала я. «Значит, я стояла чуть дальше». Я отошла от остановки на 5 шагов и стала рассматривать тротуар под ногами. Тротуар был потрескавшийся, кое-где с клочками зеленой травы, выросшей прямо из трещин. Я наклонила голову и внимательно смотрела вниз. Ничего. Я походила вокруг, ища проблеск металла. Безрезультатно. Вдруг мне вспомнился старичок, который на меня так подозрительно утром смотрел. Я оглянулась назад, и мне показалось, что его серый пиджак мелькнул за остановкой. Я бросилась за ним. Не знаю, почему он мне был так нужен в тот момент,